Неделя в истории.
25 января исполняется 180 лет со дня рождения русского философа Константина Николаевича Леонтьева. Среди священников мнения об этом русском философе разделились. Священники Василий Зиньковский и Иосиф Фудель считали его истинно православным мыслителем. Отец Георгий Флоровский признавал, что у него была религиозная тема жизни, но не было христианского миросозерцания. Другие склонялись к тому, что Леонтьев так и не преодолел свою языческую природу. Сегодня Константина Леонтьева часто цитируют философы, историки, политики. Его взгляды оказываются в самой гуще полемики о прошлом и будущем России, ее национальном своеобразии и европейском влиянии, свободе и деспотизме. Константин Николаевич Леонтьев родился в январе 1831 года в потомственном имении Калужском селе Кудинове. Его отец Николай Борисович молодость провел в гвардии, был разжалован за буйство и удалился в родовые владения, где занимался хозяйством. По мнению сына, отец был неумен и несерьезен. Он умер, когда Константину было около 8 лет. Мать Феодосия Петровна в девичестве Карабанова, дочь богатого помещика, генерала, получила блестящее образование в Петербургском и Екатерининском Смольном институте. Насколько ничтожно было влияние отца на Константина Николаевича, настолько первоначальным воспитанием он всецело обязан матери, уроками патриотизма и монархического чувства, примерами строгого порядка, постоянного труда и утонченного вкуса к ежедневной жизни. Не окончив Московский университет, Леонтьев вызвался поехать войсковым медиком на Крымскую войну 1853-86 годов. Компания была очень тяжелой, было много раненых, увечных солдат. Не хватало медикаментов, хирургических инструментов и элементарного перевязочного материала. Леонтьев писал, что только на войне он нашел настоящую жизнь, увидел настоящий героизм и патриотизм. В начале 60-х годов неожиданно для многих Леонтьев женится в Крыму на Елизавете Павловне Политовой, дочери мелкого торговца греческого происхождения. В начале 70-х Елизавету Павловну поразила душевная болезнь. Проявления ее были ужасающими, но мысль расстаться с женой никогда не посещала Константина Николаевича. По привычкам он всегда оставался холостяком, гордился, что жена женщина необразованная и сочинений его не понимает. Допустив брак, он отвергал отцовство, детей в семье не было. В сумасшествии жены он видел расплату за свои грехи. После смерти мужа Елизавета Павловна жила с его племянницей, умерла в глубокой старости, уже после Октябрьской революции. В 1863 году Константин Николаевич поступил на службу в Министерство иностранных дел, в Азиатский департамент, и 10 лет прожил в Турции, занимая различные консульские должности на острове Крит, в Адрианополе, Тульче, Янине и Салониках. Леонтьев писал постоянно и к 30-летнему возрасту опубликовал 3 повести, роман и несколько критических очерков. К своей дипломатической службе он относился крайне ревностно, и его карьера складывалась весьма удачно. Отчеты нравились в министерстве, он пользовался авторитетом у канцлера Горчакова. С обязанностями Леонтьев легко справлялся и много времени отдавал литературному творчеству. В албанском городе Янине его начали преследовать болезни, ухудшилось состояние жены, а в 1871 году умерла мать. Теперь его мало интересовала карьера. Он равнодушно принял перевод в город Салоники на берегу Эгейского моря. Здесь тяжело заболел и, как врач, определил у себя холеру. На него напал невыносимый страх смерти. Он заперся в доме, наглухо закрыл ставни, никого к себе не впускал. Василию Розанову он позже рассказывал. «Я думал в ту минуту даже не о спасении души. Я, обыкновенно вовсе не боязливый, пришел в ужас просто от мысли о телесной смерти, и, будучи уже заранее подготовлен целым рядом других психологических превращений, симпатий и отвращений, я вдруг в одну минуту поверил в существование и могущество Божьей Матери, поверил так ощутительно и твердо, как если бы видел перед собой живую, знакомую, действительную женщину, очень добрую и очень могущественную, и воскликнул: «Матерь Божья, рано умирать мне, я еще ничего не сделал достойного моих способностей», и вел в высшей степени развратную, утонченно-грешную жизнь. Подними меня с этого одра смерти. Я поеду на Афон, поклонюсь старцам, чтобы они обратили меня в простого и настоящего православного, верующего в среду и пятницу, и в чудеса, и даже постригусь в монахи». Через 2 часа ему стало лучше, а утром следующего дня он уже скакал в Афон. Там Константин Николаевич просил тайного пострижения, но афонские наставники отклонили его просьбу. Получив отставку, он переехал на остров Халки, где поселился с женой и слугами. На Халке Леонтьев работал над главным своим трудом – византизм и славянство, который начал еще на Афоне и в Константинополе. Суть концепции византизма состояла в следующем. В духовном опыте Византии Европа, имевшая собственные традиции, абсолютно не нуждается. А поскольку в русском народе идеи монархической государственности, православия и отказа заботиться о благе земной жизни, составлявшей основу духовной и политической жизни Византии, сильнее других черт, постольку Россия, вопреки распространенному мнению, не Европа, а православный Восток, в этом ее спасение. Русских издателей и редакторов пугала смелость леонтьевских выводов, и они отказывались публиковать его очерки. Восставая против западного прогресса, философ призывал подморозить Россию, требовал сохранить и укрепить сословное государство и монархическое правление. Он выступал за общественно-церковный уклад, который называл «культурой византийской дисциплины». Сохранение национальной, духовной, бытовой самобытности, укрепление православия, эстетических начал – вот путь страны, в этом ее спасение, считал Леонтьев. Дела с редакциями шли плохо, как ему казалось, из-за дальнего расстояния, и Леонтьев вернулся на родину. Однако в Москве положение только ухудшилось. Имение было заложено, банк требовал проценты, поэтому не только внутреннее желание, но и внешние обстоятельства влекли в монастырь. После нескольких лет метаний между Оптиной пустынью, Калугой, Москвой и Кудиновым, в 87 году Константин Николаевич добился пенсии и удалился на покой. Кудинова пришлось продать, зато он приобрел домик за оградой Оптиной пустыни, где и поселился. Сюда привез супругу и верных слуг. Леонтьев много читал, заказывал новые труды по византийской истории, продолжал увлекаться Шопенгауэром, одновременно изучал социалистические учения, ознакомился с трудами Лассаля и Маркса. Лучшее из всего написанного в эти годы – воспоминания, письма, литературная критика. Никаких незнакомых высказываний здесь нет. Новизна в мрачных прорицаниях о грядущей судьбе России. Он считал, что в стране победит тиранический социализм, феодализм будущего. А для предотвращения социалистической опасности необходим могучий царь, опирающийся на дворянское сословие и крестьянские общины. Эти мысли Леонтьев изложил в очень яркой статье «Над могилой Пазухина». Его духовным руководителем уже давно был знаменитый оптинский старец отец Амвросий, без благословения которого Константин Николаевич ничего не предпринимал. 23 августа 1891 года Леонтьев принял тайный постриг под именем Климента, через неделю переехал в Сергиев Посад, где поселился в Лаврской гостинице. Здесь он простыл, получил воспаление легких и скоропостижно скончался 12 ноября по старому стилю. Похоронен Леонтьев близ Троицы Сергиевой Лавры, в Гефсиманском скиту, у церкви Черниговской Божьей Матери. На следующий день после рождения Константина Николаевича Леонтьева скончался человек, которого мы знаем прежде всего как друга и одноклассника Александра Сергеевича Пушкина. Это русский поэт, издатель, барон Антон Антонович Дельвиг. В письме Плетневу, посланном через неделю после смерти Дельвига, Пушкин признался: «Никто на свете не был мне ближе Дельвига». По словам Пушкина, у Дельвига была плохая память и ленивые понятия. В одном из стихотворений Александр Сергеевич обратился к другу: «Сын лени вдохновенной». А теперь давайте посмотрим, что сделано в течение такой короткой жизни этим мифическим ленивцем. И мы с изумлением откроем, что одной из его леней была лень лениться. Помимо многих элегий, переводов, статей, он был автором нескольких шедевров, стилизованных под русские песни. При этом в ряде случаев и музыку сочинял он сам. На его стихи писали и Глинка, и Доргомышский, и Алябьев. Дельвиг издавал один из лучших альманахов преддекабризма «Северные цветы», выпустил альманах «Подснежник», и, наконец, именно ему принадлежит отцовство литературной газеты, хотя профиль на ее первой странице сегодня не его, а пушкинский. Но Дельвиг бы не обиделся. Среди лицеистов не было зависти друг к другу. 255 лет со дня рождения Вольфганга Моцарта исполняется 27 января. Родился он в 1756 году в австрийском городе Зальцбурге. Его отец Леопольд Моцарт был композитором, скрипачом и капельмейстером. В семье было два ребенка – Вольфганг и его старшая сестра Анна Нерль. Старший Моцарт все свое свободное время посвящал детям и лично занимался их музыкальным воспитанием. Как и все творческие личности, Вольфганг был очень восприимчивым и впечатлительным мальчиком. Случалось, он часто спрашивал окружающих: «Вы меня любите?» И если ему шутя отвечали «нет», на глаза ребенка сейчас же наворачивались слезы. В 4 года Вольфганг уже играл на клавесине, а в 5 лет сочинял маленькие пьесы. Талант сына отец считал чудом и хотел показать его всему миру. Когда Моцарту исполнилось 6 лет, он вместе с отцом и сестрой отправился в концертное турне. С этого момента начинается триумф Моцарта-ребенка. Где бы он ни был, в Австрии, в Германии, во Франции, в Англии, в Голландии, в Италии, игра маленького вундеркинда везде вызывала всеобщий восторг и изумление. В 8-летнем возрасте Моцарт сочинил 6 сонат, в 14 лет – оперу «Митридат». В этот же год он удостоился звания магистра Болонской филармонической академии. Все это лишь маленькая часть достижений, прославивших юного музыканта. Шло время, и маленький виртуоз превратился в зрелого мастера. Чтобы как-то существовать, Моцарту нужен был стабильный заработок. Но, несмотря на явный успех его музыки, никто не торопился предложить ему постоянное место. Этому обстоятельству было несколько причин. С одной стороны, постоянные интриги завистников. С другой, Моцарт совершенно не умел приспосабливаться и хитрить. Он был очень наивным, открытым и доверчивым, как ребенок. Когда в Зальцбурге освободилось место придворного органиста, Моцарт вернулся на родину и поступил на службу к архиепископу. Это был очень трудный период в его жизни. Он находился в полной зависимости от своего хозяина, которому доставлял удовольствие унижать музыканта. Живя на правах лакея, даже для маленькой отлучки композитор должен был спрашивать разрешение. Естественно, что Моцарт, с детства обласканный королями и вельможами, не мог мириться с таким положением вещей. Вольфганг выбирает жизнь свободного художника и отправляется в Вену. Это был непростой выбор для музыканта XVIII века, так как единственным способом существования музыкантов была придворная служба. Смелость Моцарта была вознаграждена. Вена не забыла юного виртуоза. Ему постоянно заказывали ноты его сонат, квартетов, приглашали давать уроки музыки, он много выступал как виртуоз на клавире. За 3 года им было написано 150 произведений. В это время доходы Моцарта значительно превышали жалование, которое он получал при дворе архиепископа. В 26 лет, вопреки протестам своей семьи, композитор женился на Констанции Вебер. От их счастливого брака появилось 2 детей, которых Моцарт нежно любил. После грандиозного успеха оперы «Свадьба Фигаро» композитор написал «Дон Жуана» – музыкальное совершенство. Но венские аристократы посчитали оперу очень сложной для отдыха. Император Иосиф II сказал: «Слишком много нот, мой милый Моцарт». Было очевидно, что музыка переросла своих слушателей. Доходы композитора стали катастрофически уменьшаться. Заказов на произведения почти не поступало, концертов становилось все меньше, но по-прежнему никто не спешил предложить Моцарту постоянное место службы. Он был неудобен вельможам своей неординарностью и прямодушием. Из-за отсутствия дипломатических способностей композитор почти не умел влиятельных знакомых. Единственным, кто пытался помочь Моцарту, был Гайден. О, если бы я только мог объяснить всем неподражаемое искусство Моцарта, глубину и величие его чувств и уникальность музыкальных идей. Сама мысль о том, что несравненный Моцарт до сих пор не приглашен ни к королевскому, ни к императорскому двору, приводит меня в ярость. «Простите мне этот крик души. Я слишком люблю этого человека», — писал Гайден. Однажды к композитору пришел человек, не пожелавший назвать своего имени. Незнакомец заказал написать реквием для траурной мессы. По мере работы Моцарт чувствовал, что силы покидают его. Он чувствовал, что загадочный человек был послан возвестить ему близкую кончину. Своей жене композитор сказал: «Я пишу этот реквием для самого себя. Он пригодится, когда меня будут отпевать». Когда незнакомец явился за реквиемом, Моцарта уже не было в живых. Он умер в 36 лет. Из-за экономии денег и по распоряжению императора Иосифа II композитора похоронили в общей могиле для бедных. Так закончилась жизнь великого музыканта. Грик, усматривая в музыке Моцарта откровение высшей красоты, сравнивал ее с раем, из которого мы изгнаны грехами современной жизни. А Гофман писал: «Моцарт вводит нас в глубину царства духов. Нами овладевает страх, но без мучений. Это скорее предчувствие бесконечного. Любовь и печаль звучат в дивных голосах духов». Гайден романтически изображает человеческое в жизни. Моцарт больше занимается сверхчеловеческим, чудесным, обитающим в глубине нашего духа. Шуберт восторженно восклицал: «О, Моцарт, Бессмертный Моцарт, как много, как бесконечно много таких благотворных отпечатков более светлой, лучшей жизни оставил ты в наших душах. Thank you.